Приветствую всех наших слушателей. Игорь Ивановский у микрофона. В ближайшие полчаса поговорим о том, что происходит в России и в мире. В частности, обсудим предстоящее заседание Совбеза ООН по Украине. Также расскажу, граждане какого возраста получат повестки в предстоящую весеннюю призывную кампанию. Затронем мы тему США и Японии. Американцы тут собрались японцев защищать при помощи ядерного оружия. Опять же, выясним от кого. И, наконец, узнаем, превратится ли Эстония в маленькую озлобленную страну, как того опасается премьер-министр Кайя Каллас. Вот об этом и не только поговорим. Вместе с нашим экспертом у нас на связи директор по аналитическим проектам Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нижмаков. Михаил Игоревич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, давайте начнем с того, что постпредство России при ООН инициирует проведение 17 января заседания Совета Безопасности по Украине, Совета Безопасности ООН. Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в своем телеграм-канале написал, что пока не будет озвучивать тему этого заседания, пусть наши оппоненты живут в неведении. Хотя мы их уже приучили, что на антироссийское заседание мы стараемся отвечать своим на неудобную для них тему. При этом он указал, что 20 января состоится неформальное заседание Совбеза ООН по теме декабрьских обстрелов Донбасса со стороны ВСУ. Ну вот, смотрите, есть мнение, что цель подобных заседаний обозначить мировому сообществу позицию России по вопросам, касаемым Украины, потому что, ну, вряд ли что-то изменится в плане того, что наверняка любые инициативы России в Совбезе ООН заблокируют те же США и Великобританию. Вот вы с этим согласны?
Ну, действительно, так сказать, велика вероятность то, что в данном случае США воспользуются своим правом вето, да, так же, как и Великобритания, как и другой постоянный член Совета Безопасности. При этом, какова может быть конкретная тема? Ну, возможно, что будут подняты какие-то вопросы, связанные с гуманитарной ситуацией в том же Солидаре, например, да, или шире с ситуацией на Донбассе в целом. Может быть, так сказать, некоторые темы, которые связаны с действиями вооруженных сил Украины в отношении мирного населения. То есть в данном случае не только, да, некий формальный итог, да, принятия какого-то документа здесь важно, но и, так сказать, в данном случае Россия, скорее всего, руководствуется и вопросами некого информационного противостояния с западными державами и Киевом, и продвижение, да, хотя бы для части аудитории на международном уровне своей позиции по этим вопросам.
Да.
Что тоже имеет значение.
Донести свою точку зрения. Михаил Игоревич, смотрите, вот 12 января состоятся открытые дебаты по верховенству права по инициативе японского председательства, которые, судя по распространенной концептуальной записке, в значительной степени будут заточены под ситуацию на Украине. 13 января западные страны созывают заседание по ситуации на Украине. Тематика также не раскрывается, но поскольку это западные страны созывают, ясно, что она будет антироссийская. Вот на ваш взгляд, не слишком ли часто в Совете Безопасности ООН стали обсуждать Украину, и с чем это может быть связано? И почему темы вот засекречены до последнего? Непонятно, о чем будут говорить?
Ну, в данном случае, скорее всего, так сказать, засекречены, поскольку обеим сторонам, да, в данном случае западным державам, России, как каждый на по заседанию, которое они будут инициировать, важен, так сказать, эффект внезапности, да, то есть чтобы оппонент не смог подготовиться к тем темам, которые там будут подняты, хотя, скорее всего, повторюсь, что примерно понятно, да, в общих чертах, по крайней мере, какие-то вопросы могут подниматься, то есть обе стороны будут пытаться, так сказать, апеллировать ситуации, как военные действия затрагивают мирное население, да, скорее всего. Ну, что касается, собственно, активности, да, вот сейчас в январе по этим заседаниям со стороны, в том числе, в данном случае, Запада и его союзников, да, то есть, ну, той же самой Японии. Ну, здесь может быть и эффект начала политического года, когда представители тех же самых внешнеполитических ведомств, в том числе западных государств, стремятся подчеркнуть свою активную работу в данном направлении. Да, может быть, и тот факт, что боевые действия на Донбассе активизировались, и опять же это вызывает актуализацию этой темы, в том числе в медиапространстве тех держав, которые в данном случае поднимают эти вопросы. И, так сказать, здесь, опять же, политическому руководству этих стран нужно как-то отвечать на вопросы оппонентов, да, что именно они предпринимают в этих условиях. Поэтому здесь вполне внутриполитическая составляющая, да, для тех же самых западных держав, и Япония, да, тоже имеет место.
Ну, в общем, жаркое время начинается в Совете Безопасности ООН. Будем, конечно, следить, обо всем рассказывать в эфирах «Радио Спутник». Давайте к другой новости перейдем, уже внутрироссийской. Повышение призывного возраста. Оно будет проходить поэтапно и по времени займет от года до трех лет. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов. По его словам, первое время призыв будет организован по смешанному типу, то есть призывниками будут становиться мужчины в возрасте от 18 до 30 лет. Напомню, что предложено увеличить призывной возраст с 21 года до 30 лет, однако вот нужен переходный период от года до трех, когда будут и 18-летние призываться, и 30-летние. Как вы вообще оцениваете такую инициативу по увеличению призывного возраста? Не слишком ли поздно в 30 лет идти в армию на срочную службу?
Ну, в данном случае, так сказать, что можно сказать, да, про общественное настроение. Понятно, что вот этот переходный период, возможно, самые разные эксцессы, да, потому что часть граждан может, скажем так, да, не до конца понять эту формулу, да, почему призывается часть, да, 18-летних, часть людей, которые раньше по возрасту уже не подпадали под призыв. Но если будут работать механизмы, которые в данном случае позволят как-то реагировать, да, на любые спорные моменты на местах, в данном случае, может быть, с увеличением в том числе депутатов Госдумы, да, может быть, региональных властей, то есть шансы, что так сказать, такие, да, такие события, такие информационные поводы проблемные, они будут на ранних стадиях как-то сняты.
Да, ну, как это было в период частичной мобилизации, когда тоже проблем была масса, но благодаря средствам массовой информации и различным телеграм-каналам это удавалось как-то оперативно решать, правильно?
Да, то есть понятное дело, что любой переход, да, любой новый порядок, а тем более в сфере призыва, да, когда довольно большая масса людей этой ситуацией затронуты, вовлечены в нее, всегда создает риски, да, всегда создает ситуации, когда есть недовольные, есть те, чьи права могут быть задеты в данном случае, но фактически это еще один стимул для властей, чтобы развивать канал обратной связи, чтобы наблюдать за ситуацией на местах в этой сфере в том числе. И вот повторюсь, что частично, по крайней мере, можно на такие проблемные ситуации реагировать. Да, стоит надеяться, что, по крайней мере, вот такие механизмы реагирования, они будут отработаны достаточно эффективно.
Михаил Игоревич, еще одна новость, на сей раз из Америки. Министр военно-морских дел США Карлос Дель Торро заявил, что цепочки поставок военно-промышленного комплекса страны могут оказаться под угрозой в случае затягивания конфликта России и Украины. По его словам, оружейные компании должны больше вкладывать в рабочую силу и в капиталовложения для роста производства. И вот здесь я, честно говоря, не совсем понимаю, о чем этот товарищ говорил. Он говорил о том, что, ну, хорош уже давно, давайте к миру идти, или он просто хотел больше денег для оборонно-промышленного комплекса Америки, чтобы выделили?
Да, ну, собственно говоря, тема поставок вооружений для Украины, это внутриполитическая тема для США тоже. Да, и в данном случае действительно часть американских политиков может говорить то, что это не нити отстраненные, да, для избирателей внутри США момент, это способ создавать рабочие места внутри Соединенных Штатов, да, развивать производство, в том числе в Штатах, может быть, да, ржавого пояса, так называемого, где, так сказать, эти промышленные предприятия, скажем так, находились в сложном положении. Ну и в данном случае, то есть он говорит, да, скорее всего, не о том, что нужно скорее переходить к неким мирным переговорам, да, а о том, что нужно больше вкладывать
больше денег,
да, рабочую силу, да, ну, то есть, да, больше денег, может быть, это, повторюсь, такой реверанс в сторону более широкой общественности, что посмотрите, вот у вас появятся рабочие места в сфере ВПК, да, в центрах производства такой еще военной продукции, да, будут расширяться эти производства, да, так сказать, чтобы это становилось неким драйвером местной экономики, ну, да, такие аргументы вполне возможны, и, скорее всего, они снова будут звучать и в период подготовки президентской кампании в Соединенных Штатах, да, который пройдет в 2024 году, но постепенно, да, подготовка к ней нарастает в неформальном порядке, да, учитывая, что и часть политиков заявляет о своих амбициях, да.
Поэтому, ну, да, Байден вроде как на второй срок собрался там.
Да, поэтому вполне возможно, вот в таком внутриполитическом ключе эта тема поднимается и сейчас.
А если вообще говорить про вооружение для Киева, ну, мы привыкли к тому, что и Америка, и Европа отправляют туда либо устаревшее вооружение, либо технику, что называется, вчерашнего дня. А как вам кажется, к новым типам вооружений те же американцы перейдут? Вон Польша уже танки «Леопард» собирается там передавать.
Ну, по крайней мере, в рамках обсуждения предыдущих пакетов помощи Соединенных Штатов Украине уже поднимался вопрос, да, в том числе в августе прошлого года, о том, что, так сказать, такие, да, такие планы предполагают заказ новых, да, новой военной продукции у американских промышленных предприятий, да, причем там планировались, в общем-то, сроки достаточно такие не ближайшие, да, на тот момент. Поэтому, так сказать, понятно, что в планы производства неких, да, новых вооружений специально для Украины они есть. Другое дело, что часть из них требует времени. И, так сказать, вопрос, насколько к тому моменту, как производство будет завершено, все ли эти единицы вот эти доедут до Украины, да, потому что мы, да, сейчас можем видеть разные сценарии, как могут там развиваться события. Но, тем не менее, да, такое в планах есть. Производство или передача туда новых вооружений обсуждается, хотя здесь есть, да, с точки зрения интересов, скажем, того же самого военно-промышленного лобби США и подводные камни, поскольку, да, мы видим, что часть, по крайней мере, американских политиков скептически относятся к тому, чтобы расширять объемы помощи Украине, значит, и там, да, может поставить под вопрос, нужно ли производство новых вооружений для поддержки Украины, а не направление тех же самых средств на какие-то другие вопросы, в том числе, да, решение вопросов снабжения тех же самых американских военных. Поэтому понятно, что это будет темой для дискуссии, но повторюсь, что в планах, по крайней мере, такие вот поставки именно новых видов вооружений в США озвучивались. И не сегодня, да, а еще летом прошлого года в том числе.
Да, и все может быть. Ну и в продолжении темы Соединенных Штатов Америки, они намерены обеспечивать безопасность Японии при помощи в том числе своих ядерных вооружений. Об этом говорится в совместном заявлении американского и японского представительств, которое было принято по итогам состоявшихся накануне в Вашингтоне переговоров глав внешнеполитических и военных ведомств двух стран. Ну, как бы очевидный вопрос, от кого собрались защищать, как я понимаю, от Китая, тому как, опять же, недавно госсекретарь США Антони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты и Япония рассматривают Китай в качестве наибольшей стратегической угрозы. И вот ядерным оружием, в том числе и Китаю, что ли, получается, угрожают? Или как это можно расценивать?
Ну, в данном случае, так сказать, конечно, здесь прямой угрозы нет, но неоднократно говорилось в рамках таких американо-японских переговоров о том, что нужно некое укрепление ядерного зонтика над Японией со стороны Соединенных Штатов. Да, действительно, обычно там звучат более-менее прямые, да, или завуалированные обвинения в адрес Китая о том, что он расширяет свои военно-политические возможности, да, вот на нынешних переговорах, да, по так называемой формуле, по формату, то есть 2 плюс 2, да, где участвовали представители внешнеполитических и военных ведомств США и Японии. Да, в заявлении говорилось о том, что политика Китая, да, по мнению участников этой встречи, направлена на изменение международного порядка в интересах Китая, да, использование с этой целью как технологической, так и экономической мощи Пекина. Ну и, в принципе, да, не будем забывать то, что очень часто, да, различные военно-политические мероприятия, да, с участием США и Японии, они также проводятся под предлогом этих рисков, которые исходят от КНДР, ее ядерной программы, да, ракетной программы. Поэтому, ну, скорее всего, Китай и КНДР будут упоминаться в таких заявлениях представителей США и Японии. И в дальнейшем, да, в зависимости от того, да, что, какие именно шаги будут предприниматься, то есть если, да, и как складывается ситуация, в принципе, в регионе, то есть если нужно как-то сбить градус охлаждение в отношениях с Китаем, будем говорить о северокорейской угрозе, да, если отношения с Китаем у Японии и США будут, наоборот, накаляться, будет прямо говориться о сдерживании Китая, поэтому тема, опять же, далеко не новая, она будет повторяться в дальнейшем.
Ну, да, американских переговоров. Судя по тому, что Энтони Блинкен напрямую говорит про Китай, отношения между Америкой и Китаем находится, мягко говоря, не на очень хорошей стадии. А вот смотрите, если говорить про Японию и США, как вам кажется, в каком отношении эти два государства находятся? Я понимаю, что ближайшие союзники, сподвижники и так далее. Но, с другой стороны, Европа ведь тоже союзник, вроде как Америки. Но посмотрите, что с ней происходит. Разрушение промышленности, перенос предприятий в Америку. И непонятно, что дальше-то с Евросоюзом будет происходить. А Япония не опасается ли подобного повторения событий? Не опасается ли быть союзником США, как вам кажется?
Ну, понятно, что в данном случае внутри, да, Японии тоже есть разные мнения по вопросу взаимодействия с Соединенными Штатами. В свое время, когда Трамп говорил о том, что союзники США должны взять больше ответственности за свою безопасность на себя, это там участие политиков в Японии тоже вызывало некую тревожность. Да, плюс к этому, не будем забывать, что все-таки, опять же, тревожность со стороны Токио вызывает и наращивание возможностей Китая в регионе. Поэтому понятно, что внутри Японии будет и довольно значительная часть общественности, которая будет настаивать на развитии отношений с США, да, но в то же время в данном случае ясно, что Соединенные Штаты будут, естественно, использовать эту ситуацию в свою пользу, да, где-то к тревожности Японии по поводу возможности КНР обращаться, да, и на этом играть, поэтому понятно, что в данном случае Соединенные Штаты не будут упускать свою выгоду от того, что у них есть такой партнер, который находится в значительной мере в их орбите в этом регионе, да, если мы говорим про Японию.
Да, но американцы свои выгоды, конечно, никогда не упустят. Михаил Игоревич, давайте еще про Эстонию немного поговорим. Там премьер-министр страны заявила, что Эстония стоит, Кая Каллас, Эстония стоит перед выбором между европейскими ценностями и возможностью превращения в изолированную, ожесточенную нацию под властью правой популистской консервативной народной партии Эстонии. Заявление было сделано не просто так, в преддверии выборов в парламент Эстонии. Ну и вот Кая Каллас боится, что не станет ее страна прогрессивной, прозападной, инновационной и умной, а будет озлобленной, маленькой и закрытой. По ее мнению, произойдет такое, ну, в случае победы оппонентов. Риторика достаточно жесткая. Правильно ли я понимаю, что у Каи Каллас там стул-то шатается перед выборами?
Ну, да, ну, по ряду опросов сейчас партия, собственно говоря, Кая Каллас, партия реформ, опережает консервативную народную партию, да, причем там по ряду сведений, скажем, опережает достаточно серьезно, более чем на 7%, но в то же время мы видели в недавней истории Эстонии на ситуации, когда консервативная народная партия, да, по тоже ряду исследований выходила на первые места по уровню поддержки, да, поэтому до выборов еще времени относительно много, да, они будут в марте, то есть здесь что-то может измениться, ну а, так сказать, именно вот на эти аспекты Кая Каллас обращает внимание, поскольку, значит, консервативная народная партия Эстонии все-таки такая достаточно евроскептичная. Они в свое время заявляли о том, что, так сказать, стоит ли поддерживать отношения с Евросоюзом, учитывая те же самые жесткие требования по зеленой энергетике со стороны ЕС. Да, поэтому в данном случае вот на тревожности, да, той части избирателей, которые, наоборот, настроены на нахождение в формате ЕС, дальнейшее Кая Каллас пытается сыграть. Да, можно вспомнить, кстати говоря, что на определенном этапе консервативная народная партия входила в правительственную коалицию в Эстонии. Да, то есть это не некая маргинальная сила, это вполне влиятельная партия, представленная в парламенте. Да, ну и также стоит отметить, что, в принципе, в отношении, так сказать, отношений с Россией представители консервативной народной партии оппозиционные также высказывались достаточно резко, да, в свое время ставили под вопрос необходимость ратификации мирного договора, то есть, так сказать, да, договора о границе с Россией. То есть, действительно, некое усиление позиций консервативной народной партии, если оно произойдет, в данном случае для России тоже может иметь определенные риски.
Угу. То есть, еще могут ухудшиться отношения между двумя странами в случае победы консерваторов, что ли?
Ну, ухудшится, понятное дело, что сейчас, да, особенно вот
уже некуда, да,
на фоне прошедшего года, да, они и так достаточно сложные, но, по крайней мере, на уровне риторики, да, здесь есть такие риски. В любом случае, да, мы увидим, скорее всего, некое доминирование одной партии, да, скорее всего, увидим некую правительственную коалицию. Да, но в зависимости, опять же, так сказать, очень часто победители, да, парламентских выборов пытаются частично перехватить территорию наиболее, так сказать, сильных
оппонентов. Да, но в любом случае для России ничего хорошего это не сулит в плане отношений двух стран. Михаил Игоревич, спасибо большое. Директор по аналитическим проектам Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нижмаков был у нас на связи. В студии для вас работал Игорь Ивановский. Далее прямо по курсу новости на радио «Спутник».